Слава и благодарность нашему Господу. Сегодня у нас тема ой-ой-ой-ой-ой. Как пойдет, не знаю. Но мы договорились. Да, мы сами уже договорились до того, что у нас тема ой-ой-ой. В положительном смысле слова. Знаете почему? Потому что, ну, попривыкал народ Божий. А что такое привычка? Знаете, что такое привычка, нет? Привычка – это вторая судьба. Это кошмар и ужас. И Бог в свое время в Ветхозаветном Писании говорил, если вы привыкли делать злое, вы не способны делать доброе. То есть здесь нужно, знаете как, не мылом отдраивать и очищать железными щетками, там, понимаете, и щелоком. Он говорит, нет, сколько бы, говорит, ты сам себя не очищал, говорит, твое беззаконие, говорит, будет отмечено. То есть здесь должно произойти чудо. А чудо происходит при полноте покаяния. А полнота покаяния, то там в вопросе полноты покаяния одна есть тонкость. Знаете, какая? Подлинная причина, почему хочу каяться. Как? Подожди. Подлинная причина. Что такое подлинная причина? Бывает подставная причина, бывает вынужденная причина. Если рогатиной рожно, знаем, что такое рожно? Да, это такая рогатина, и здесь вот упор делался. С ней ходили на медведей. Толстая палка, упор делаешь в какое-нибудь толстое дерево, и медведь сам напарывается. Ну, куда направишь, туда он себя и проколол, этой рогатиной. Напарывается. Так Бог в свое время сказал Савлу, трудно тебе идти против рожна. Бывает рожном обстоятельств человек вынужден к покаянию. Ну, определенное рожно было у младшего сына, вспоминаем, да? Воле свиного корыта. Его обстоятельства настолько, как рожно взяли, что он должен был покаяться. Но мы с вами разбирали тему. Наш Господь остановил на моменте, когда отец встречается со старшим своим сыном и говорит, что ж ты не хочешь зайти, а тот говорит, да, этот он расточил имение, живя распутно с блудниками и блудницами. Но это я сразу касаюсь вопроса женского и мужского, вопрос не здесь. Отец говорит, а ты мало сказал. Твой брат пропадал и нашелся, был мертв и ожил. Поэтому, говорит, если называть вещи своими, вот оно. Но дальше остановка стоит. Дальше Иисус ничего не рассказал. По логике вещей, глубины покаяния звучит так, что младший сын должен был бы выбежать и искать, где же мой папа, и почему его нету, куда он делся, и почему до сих пор не вернулся мой старший брат. А что, он был невиновен нисколько против своего фамилии, родства и прочие вопросы против своего брата разве? Что, он разве не понял, что старший не хочет зайти из-за него в дом? Ну, старший за себя пусть отвечает, а младший за себя. Мы сами в той теме касались момента. Я говорю, мы понимаем, что через несколько дней у него должно было произойти, а может быть, в течение этого следующего дня, такое прозрение. Папа, папа, ты знаешь, как это низко, как это, что низко? Ну, примерно слова, да? Ну, как это? А что, сыночек? Ну, ты же вернулся, ты же был мертв, я жил, пропадал и нашелся. Пап, но Бог достучался-то не до совести, не до сознания, а через желудок. Ну, Бог доволен и этим покаянием, да? Давайте будем честны. Ведь если была бы другая деталь, знаете какая? Вот представьте, он пришел в дальнюю страну, живет, у него деньги рекой и река денег. Да? Друзей тьма тьмущая больше, чем океан. И вдруг он останавливается и говорит, все, не так, я возвращаюсь и каюсь. Представляем, какое покаяние, да? Это ты не зажат обстоятельствами, ничем. Для меня звучит, Бог достучался до совести, до сознания, до осознания. Ну, примерно, чтобы было понятно. А оно не. Узкие обстоятельства, там, друзья исчезли, потому что деньги исчезли, подруги исчезли, потому что деньги исчезли, никому ты не нужен. Может быть, на белом осле разъезжал, а теперь осла на себе таскаешь, чтобы заработать, ну, без малого. Голод еще пришел, так же, да, вспоминаем. Во что это вылилось? Ищет, чтобы его кто-то нанял. Да никому ты 100 лет не нужен. Дальше там, насколько помню, фраза «И пристал он к одному там человеку». Пристал, ну, насколько я помню, если я правильно вспоминаю, то пристал, да, прицепился, пристал. Слушай, да я тебе чуть ли не бесплатно буду работать, но только ну, что-нибудь, чтобы желудок положить. Да ладно, иди паси свиней. Ну, не написано, да? Пошел пасти свиней. А, видимо, когда домой приходили свиньи, им давали рожки. Да, он хотел рожки кушать, там интересная фраза, но ему не давали. Кто не давал? Свиньи? Нет. Видать, там дядька с дубиной стоял такой, чтобы свиней пасти уже воле рожков. Потому что свиньи это зверье такое, что ого-го. Палец на зуб не ложи, ногу отгрызут. Я видал таких, это зверье страшное. Но нам дубина, знаешь, какая нужна, кто его знает. Она же не поросят пасли, а хрюколов громадных. И вот ему не давали, обстоятельства же задавили. Ну, куда деть его покаяние? Ну, он уже покаяние, он же покаялся. Раз Иисус сказал фразу «пропадал, нашелся, был мертв и ожил», это действительная правда. Но степень этого покаяния нужно быть честными. Приходилось видеть людей, которые говорили откровенно и честно. Расскажу такой пример, и мы дальше в теме идем, у нас она очень объемная. Поэтому надо предельно находиться в молитвенном состоянии, бодрствовать всем участкам. Были моменты, кто-то пришли в церковь, стали христианами, членами церкви, водное крещение и прочие вопросы. Кто-то приходит для того, чтобы выйти замуж, жениться. Ну, вот так. Кого-то просто подталкивают. Иди в церковь, ты знаешь, там только девчат. Женщины или девчат? Девчат. Оказывается, что они все женщины. Иди в церковь, там столько ребят или мужчин. Оказывается, что они практически все мужчины. Ну, взрослые меня же понимают, да, нет? Это кошмары какие-то. А бывали моменты, вот знаешь, эта церковь будет переезжать, перемещаться, и вот, брат Сергей, ты знаешь, мы пришли в эту церковь, потому что было известно, что эта церковь будет передвигаться, перемещаться. Куда-то, зачем, какая разница? И вот мы, говорит, потому пришли в церковь. Стыдно, говорит, неудобно. Это бесчестно. Апостол Павел говорит, мы несчастнее всех человеков или только в этой жизни надеемся на Христа. Это же категория. Ну и дальше. Ну, для нас, говорит, варианта нету, чтобы мы перемещались дальше с церковью. Ну, я не разбираю вопросы, что, зачем, как, чего. Это нет необходимости. Но теперь, говорит, лично мы не жалеем от того, что мы пришли в церковь. Неприятно от того, что пришли с выгодой, с коммерцией, с расчетом. Но теперь мы, говорит, прозрели, увидели, и они осознают это, понимаем, да? Вот эту деталь я лично вижу в младшем сыне. Просто наш Господь дальше не рассказал, я лично так уверен. То есть осознание. Вот сегодня, когда мы будем с вами рассматривать тему, нам надо будет очень серьезно рассматривать эту тему для самих себя. Вопросы осознания. Очень глубокая деталь. Очень глубокая, глубокая, глубокая. Читаем Евреев. Ну, в принципе, как ключевое место Писания это будет. Ну, а к нему, конечно, другие картины должны раскрыться. Ну, как уже будем по времени успевать, надо желательно, чтобы эту тему не раздваивать на следующее продолжение, чтобы сегодня закончить. Итак, Евреев, 3 глава. Нас интересует 14 стих. Ну, начнем с 14, а потом с 13, чтобы увидеть, как оно получается, да, или как оно написано. 14 стих является продолжением 13, не только по сюжету и смыслу, а по написанию предложения. Чтобы было понятно. Значит, 13 стих заканчивается точкой, запятой, наконец у меня запятая. Ну, если двоеточие или точка запятой, они приблизительно одинаковые. То есть, предыдущий стих будет раскрываться в последующем стихе. И это одно предложение. Это не два разных предложения, которые через точку сшиты между собой, ну, по смыслу. Чтобы мы понимали. Итак, я читаю продолжение мысли, которое пишется в 13 стихе. Но я читаю в 14-м. Ибо, потому что, как итог, вот поскольку вот этот итог мы сейчас будем изучать, то мы зайдем на начало этого вопроса и задумаемся. Ибо мы сделались. Это очень уникальное слово в русском языке, в данном обороте речи. Почему? Потому что «Ибо нас сделали», значит, это кто-то нас сделал. А когда говорится «Ибо мы сделались», это обращение внимания «мы» и «что сделали мы», и «насколько сделали мы», «насколько глубоко», «насколько широко», «насколько далеко мы», не в смысле «мы», а наше соучастие. По-другому, этот стих звучит: степень нашего соучастия в решении этого вопроса. По-другому. У нас как-то были темы, не помню названия их, но там был сюжет. Не хотим захотеть покаяться. Интересно, да, звучит? Значит, чтобы покаяться, надо захотеть хотеть покаяться. Ну, в таком обороте не звучит, а в другом звучит. Не хотим захотеть покаяться. В таком случае надо рожном нас к стенке припереть, чтобы заставить нас захотеть. По-другому. Все было понятно. Человек спит, голова на камне, знаем. Потом лестница. На лестнице стоит Бог. Кто спит? Иаков. О, Господь будет моим Богом. В русском тексте звучит «будет будущее время». И потом, для того, чтобы его привести, Иакова, к осознанию, ему нужно рожено. А этих рожен еще будет много по дороге у него. Значит, Иакова нужно выгнать из дома Лавана. Как это надо сделать? Ну, сейчас я не буду все эти подробности разбирать, то есть там обстоятельства такие. И вот уже сыновья Лавана возмутились. И посмотри, что сделал. Из твоего, говорит, имения, из нашего имения сделал себе имение. И у самого Лавана уже выражение такое лица есть неприятное, правда? Сегодня мы будем и о выражении лиц говорить, Бог даст. И о вести в устах, и о походке. У нас все это в теме. О духовных вопросах будем касаться. Плюс и о физических тоже. И вот теперь обстоятельства такие, рожна, что теперь Яков уходит. По дороге ему рожно назвать. Я сейчас невероятную вещь скажу. Есть рожно, как это правильно сказать, которое вынуждает, не поймем. Ладно, по-другому скажу. Дело в том, что у Лавана рожном были обстоятельства, и он его выгнал. Создал обстановку. Заставил убежать. Доступно. Ну, рожно вот такое. А теперь надо вытащить со дна на поверхность Иакова. Что ему надо сделать? Ему нужно, есть такое выражение, масло в огонь подлить. А вон, знаете, плечи бы расправил, орлиная грудь, а он полетит. Он встречает ополчение Божие. Я сегодня не касаюсь всех вопросов, потому что это не в теме. Он как увидел ополчение Божие. О, ангелы, все, грудь нараспашку. В каком смысле? Положительно. Все, ну пойдите скажите Исаву, я вот жил у Лавана, теперь я возвращаюсь. Большой герой, правда, не? Наша берет. Смотри, ополчение Божие мне явилось. А ты песню по-другому запоешь. А когда ополчение Исава 400 верховых идут вооруженные, он песню по-другому запел, правда? Только мы никого не судим. Себя туда, туда себя. И что? Рожно. Рожно Исава, а тут рожно через ангелов. Успеваем? Бывает, чтобы до Петра и до апостолов достучаться, я в Новый Завет ухожу, надо им дать рожно две лодки рыбы. По-другому ты не достучишься. И надо же, значит, надо создать обстановку, чтобы Петр ловил рыбу, ничего не поймал, и в таких сердцах сидит на берегу, понимаете, и промывает эти сети, чинит. Да что за неудачный день такой получился? Мне приходилось видеть неудачников, которые цветы продавали, они которые всех были перевернуть. Трое суток, там больше четверо, никак цветы продать не могут. А тут за рыбой ходит. От рыбы состояние составлялось. Ну надо же, пришел учитель, здесь проповедует. На нервах играет. Часто, зачастую так говорят люди. Что Петр говорил, это другой вопрос. Мало того, что тебе надо? Симон, вот я к тебе в лодку сейчас сяду. Фух. Ну, отплыви немножечко. Я именно с твоей лодки хочу проповедовать. Да найди себе другую лодку. Мы же просто читаем, правда, да? Сел в лодку. Проповедует. Ладно. Закончил проповедовать, да? Симон, на глубину заплывите своими там друзьями. Забросьте сети для лова рыбы и поймаете. Слушай, ну ты плотник, хорошо знаешь, с деревяшками работать. Ну ты еще ты проповедник, миссионер, ну и работай. Ну давайте рассуждать. Мы же профессионалы-рыбаки, ты что? Рыба там днем не ловится. Если не поймали ночью, днем делать там нечего. Это надо поддаться, да? Ну, пускай будет детально, будем говорить. Поддался. Хорошо, заплыли. Кинули сеть для лова. Ой, Господи. Уже знаки дают второй лодке. Приплывайте скорее. Столько тут рыбы, понимаете. Там криком не возьмешь. Значит, они как-то веслами. А весла далеко не увидишь. Значит, парусами там как-то, понимаете, дали какие-то знаки. Это уже знают они, какие знаки. Рыба, это вторая лодка приехала, давай, приплыла. Давай собирать. Ажиотаж называется. Да, скорее, 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 собирай, собирай, собирай. А как стал видеть, что две лодки тонут, то песню по-другому запел, да? Оказывается, на покаяние можно через пустой желудок привести. И на покаяние можно через две лодки рыбы привести. Понимаем, да? Так что рожно бывает и такое, и рожно бывает такое. И когда он говорит, Господи, выйди от меня, человек грешный. Что ты сказал? Пусть от тебя грехи уйдут, а ты останешься со мной. Понятно? Так вот мы вот сюда возвращаемся. Слово «сделались», говорит, глубокий смысл. Насколько было наше согласие и соучастие в желании сделаться кем, чем? Смотрите, что говорит. «Ибо мы сделались причастниками Христу». Слово «причастники» – стать вместе с Ним, войти в кон, в часть – и быть участником, и быть его частью, если глубже рассматривать это слово, это сделать себя его силой, через его силу и действие Духа Святого, сделать себя, это ухо не режет, запомните, это если внимательно смотрите на это место Писания, сделать себя частью его тела. Но через него. Он сказал, без меня не можете сделать ничего. Понимаем, да? Без меня вы не можете сделать этого. Но со мною вы сделаете это. Не я сделаю, а вы сделаете. Как ты сказал? Ну, читайте. Евангелие Иоанна, 15 глава. Я истинная виноградная лоза. Ибо без меня не можете делать ничего. А со мной можете сделать ой чего. Ну так? Ну так. А как по-другому понимать? Поэтому вот эта фраза «Ибо мы сделались причастниками Христу» – это с нашей стороны вклад. Через то, что мы с Ним делаем эту работу. И вот тут он говорит об этом вопросе. А теперь говорит, каждый задумайся, на какой процент ты сам себя сделал. Ну, сам себя звучит немножко, да? Ухо режет. Насколько ты сделал? Если ты не сделал, не сделалась, то ответственность не на нем, на Христе, а на тебе, на мне, на каждом. А теперь дальше идем. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Кто будет сохранять начатую жизнь? Он нашу жизнь будет сохранять, твою, мою? Здесь так не написано. А как написано? Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, оборот речи говорит обо мне для меня, о тебе для тебя, о нас для нас. Ну, правильно? Заново эту фразу. Если только мы, если только я, каждый из нас, сохраним, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Кто будет охранять? Он. Не-а. Мы. Ну, так написано. Прочитайте, изучите, проверьте. Теперь смотрите дальше. Начинаем с 13-го. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне. Ну, мы на это не обращаем пока внимания, потому что иначе очень широко тема идет. Чтобы кто из вас, из нас, не ожесточился, обольстившись грехом. По-другому. Чтобы кто из нас, из христиан, членов церкви, принявших Духа Святого, знающих Священного Писания, ставших причастниками Христу и имеющих быть, как сказать, быть претендентами, стать его невестой по-настоящему, ожидающей его пришествия, только чтобы нам не ожесточиться, обольстившись грехом. Чтобы Суламите не ожесточиться, обольстившись грехом. Ну, потом она его нашла, это уже другой разговор. Во что ей вылилась эта находка его, это другой разговор. У нас, помните, была тема, если бы она глубоко покаялась, то он бы не ушел, она бы за ним не побежала, он бы опять вернулся. Помните одного из царей, когда ему было сказано, сделай завещание, ты умрешь. И Исаия ушел. А человек отвернулся к стене и говорит, Господи, и стал плакать. Вспомни, как я ходил, Боже, и тому подобное, и тому подобное. Написано, Исаия не успел выйти из города. И Бог говорит, Исаия, возвратись назад и скажи, что я продлеваю ему жизнь на 15 лет. Да или нет? Да. Вот этот хотя бы пример звучит так. Вот она бы Суламита опомнилась. Да что же я сделал? Это же ожесточение сердца. Жестокосердная. А если дальше мы с вами разбирали, злая, как ты сказал, если тот раб скажет, не скоро придет господин мой. Ну так сказал Иисус, да? Значит, она не ожидала своего возлюбленного. Не скоро придет, не сейчас придет, не вовремя придет, и она не думала о том, когда он придет. Ну, чтобы мы понимали эти вопросы. Поэтому вот этот вопрос обольщения греха незаметно вкрадывается, потому что мы делаем сами это. Написано, Иисус сказал, и у многих охладеет любовь по причине умножения беззакония кого? Посторонних? Нет, их. Ибо мы сделались причастники Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Начатая жизнь? Сегодня нам надо глубоко будет эти вопросы рассмотреть. Сохраним до конца? Ага, здесь говорится о вопросе, ну, если начало хорошее, я почему говорю через «если», потому что мы с вами разбирали в темах, Бог нам показывал. Бывали моменты, когда начало не до конца было хорошим. Не до конца решились вопросы, и человек принял Христа своим спасителем, не до конца. А потом это будет сказываться в жизни. Чтобы было понятно, сразу берем, нам необходимо посмотреть на образ Ревекки. Авраам, Исаак, да? Авраам, Сара, у них Исаак. Исааку вот Ревека будет. Ну, пока мисс Бог об этом знает. Авраам знает, что будет дана. И когда он говорит, если она не захочет идти, тогда ты, говорит, свободен от своей клятвы, когда он сказал своему рабу или управляющему, только сына моего туда не возвращай и из других народов не бери. Для меня это звучит так. Ну, если ты раб Авраама, ты так вот понимаешь, но я сейчас тебе отвечу на твоем языке. Но ты знаешь, что Бог тебе пошлет обязательно. Поэтому, ну, если ты пререкаешься, это твой уже вопрос. Но ты сам это увидишь. Итак, у Ревекки было прекраснейшее начало, да? И к Ревекке читаем, и к самим себе. Ревекка, смотри, чтобы ты не ожесточилась, обольстившись грехом. Каким? Это уже детали. Ибо ты сделала с причастниками Исааку и Аврааму, если только начатую жизнь, где ты стала причастницей, твердо сохранишь до конца. Разбираем? Концовка очень неприятная у Исаака с Ревеккой. У них пошло недопонимание, они стали разделяться между собою. Если внимательно смотреть, то это произошло до зачатия. Сегодня я детали не буду рассматривать, до зачатия Исава и Иакова. Аж два племени очутилось у нее в утробе. Понимаете, у них раньше началось стычки. А когда родились дети, то они поделили детей. Ну да, вспоминаем. Ревекка любила Иакова. А Исаак любил Исава. И каждый свои чувства стал проталкивать. Исаак любил волосатого такого. А Яков был человек шатров. Понимаете, вот ему в шатрах. Вот его можно было назвать маменькин сыночек. Ну, приблизительно. Не совсем, но приблизительно. А вот Исав это был папин мужичок. Воин такой, понимаете? Это вопрос получается так. Кто что любил, мы в прошлой теме с вами касались. Вся жизнь человека, давайте прочитаем это, потому что сегодня нам нужно будет тоже об этом рассматривать. Экклесиаст пишет. Вот смотрите, какую деталь он говорит. Экклесиаста 1 главы, 8 стих. «Все вещи в труде не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием, не насытится Исаак кушанием Исава. Не насытится Ревека кушаниями Иакова». То, что она ему сказала, «Я тебе приказываю». Обратите, форма какая, да? А он говорит, «Мам, ты знаешь, ну это же будет проклятие, во что же это выльется? Я тебе приказываю». Ого, до чего вы докатились? Но мы их не осуждаем, мы рассуждаем, это же образы. Но в дальнейшем же Бог, понимаешь, говорит о них самое прекрасное. Подожди. В конечном итоге Бог назовет себя, «Я Бог Авраама, Исаака и Якова». Да, все правильно. Но на этот момент Бог говорит, «А посмотри, что ты делаешь?» Понимаем, да? Поэтому не надо окончанием закрывать глаза на всю историю жизни. Знаете почему? Потому что Бог говорит, у больших пророков мы сами касались интереснейшую такую деталь. «Всякий говорящий притчами скажет, ты вся в мать свою». Ну так написано, сам Бог сказал. «Которая оставила мужа и детей, и ты вся сестер своих, которые тоже оставили мужей и детей». О ком ты говоришь, Господи? И он говорит, отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка. Чё? Авраам, Амарей, Сара, Хитиянка. Сам Бог сказал, Господи, ну это же твои же помазанники. Ну как ты уже спустя столько столетий после этого, как ты стал говорить, что ты Бог Авраама, Исаака и Якова. Ну как же ты в адрес Авраама такие вещи говоришь? Ну конец-то у него же хороший. Пора глаза открыть. И мозговые извилины промыть, и сердце тоже. Понимаем? Когда будет полнота покаяния Авраама, Исаака и Якова, тогда Бог и будет называть себя «Я Бог Авраама, Исаака и Якова». А вот про Якова он тоже сразу не стал говорить. Понимаем? Поэтому нам приходится рассмотреть каждый участок жизни на протяжении жизни. Это образы для нас. Когда мы войдем в небо, то понятно, эти вопросы на своем месте. Но пока на земле надо это смотреть. И поэтому, если Бог говорит в адрес Авраама и его жены Сары такие вещи, а потом он говорит в адрес сына его и невестки или жены сына. В адрес кого? В адрес Исаака и в адрес его жены Ревеки. Если говорится... Ты в мать свою, а мать твоя, отец Амарей, мать Хитиянка. Значит, про Сару и про Авраама. И в сестер твоих, ну, как минимум, Ревека. Ну, Сара в гареме была? Была. А Ревека? Была тоже. Ну, а как это ты туда попала? У тебя же было такое прекрасное начало. Мы с вами коснулись, видите, по Екклесиасту там описывается, дела в труде там или как. И слова, и глаза, и уши, и высказывания внутренности, и весть, которая выходит, весть. Раз мы говорим о вести, нам надо открыть одно место Священного Писания и очень интересно задуматься. Вторая книга царств. 18 главы, стих 27, это событие, когда убили Авесалома. Авесалом против Давида, там целая история, помните, он убегал, а волосы у него были густые, зацепился за ветки дуба, мул из-под него убежал, он повис, его там поразили стрелой и так дальше, вспоминаем, да? И вот теперь эту весть надо было царю Давиду сообщить, а это был очень трудный момент. Почему? Потому что Давид, царь, сказал... Вы идете воевать против израильтян, которые собрались вокруг Авесалома. Отрока Авесалома сохраните, говорит мне. Это получается проблема. Как выиграть битву, не убив Авесалома? Очень сложная обстановка. А что, его взять в плен? А как тогда остальных разогнать? Ну, сейчас вопрос не здесь. Его убили, и вот там сын священника, насколько я по именам так смотрю, на это уже детали, там было сказано, я побегу, буду сообщать. Он говорит, в следующий раз побежишь. Сегодня, говорит, ты не будешь хорошим вестником. Сегодня нет. А тот говорит, да не важно, что бы ни было, я побегу. Нас это не интересует, просто события. И вот сторож стоит, сверху смотрит, и говорит, вон, говорит, бежит один человек. А ему отвечают, значит, это вестник, значит, у него весть. Вестник бежит, у него в устах весть, сообщение. Вот это сообщение происходит на языке Исаака. Приготовь мне кушанье, которое я люблю. Весть. Я, говорит, твой вестник, и у меня сообщение для тебя. Сегодня я не касаюсь этих вопросов. Здесь говорится, царь сказал, это вестник. Второе царство, 18:27. Сторож сказал, я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова. Тебя дальше следим. Внимательно, внимательно. И сказал царь, это человек хороший. Идет с хорошей вестью. Походка, весть и состояние внутренности. Успеваем? А вот состояние внутренности, походка даже физическая. Дальше. И весть, которая будет передаваться, будет показывать духовную походку внутренности. А духовная походка внутренности, это обозначает идти путем, с кем ты идешь. Апостол Павел говорит, не одним ли мы путем ходили? В одном духе ходили. Думаем, очень хорошо. Поэтому это вопрос очень-очень серьезнейший, чтобы мы понимали. Бытие читаем относительно Ревекки. У нее хорошее начало, но у нее продолжение терпимое. А окончание плачевное довольно-таки. Потому что Священное Писание говорит, Исаак не знал, когда он умрет, 20 лет еще спустя прожил. О Ревекке ничего не написано. Она дождалась возвращения Иакова от Лавана или не дождалась? Сегодня тоже не об этом. Нам надо увидеть вот это начало, продолжение и следующее. Бытие 24 главы, читаем некоторые события. С 10. «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать, и сказал, «Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, а потом с нею что будет дальше делаться? Если только ты, Ревекка, жизнь, которую начала, твердо сохранишь до конца. Иначе ты катастрофы делаешь. Беду ты делаешь. И себе, и своим детям, и своему потомству по сегодняшний день. Сегодня вопрос к нам. Вышли навстречу. Ага. А потом ты ее вышлешь навстречу. Жди. Она будет приказывать. Исаак, это же мы с вами, помните, разбирали в предыдущих темах? Это агнец-всесожжение, потому что он Аврааму, своему отцу сказал, вот они дрова, вот он, ну, нож получается, вот огонь, это нож на своем месте. А где же агнец для всесожжения? Авраам говорит, Бог себе усмотрит. Агнецем фактически должен-то быть ты, сынок. И этот агнец, только не осуждаем, пожалуйста, себя смотрим. Этот агнец всесожжения вдруг такой, ой-ой-ой-ой-ой, что такое случилось? Почему такое творится? Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Но на сегодняшний день рассматривай каждый себя. Если у нас было прекраснейшее начало, но сегодня мы должны будем читать вопросы о начатках и о началах. Это, ну, хорошо звучит. Но Священное Писание говорит интересную деталь. Я своими словами скажу. что не важно начало, оно важно. Важно, какой конец. Не начало спасает, а что? Конец спасает. Мы сегодня должны будем говорить об огне на жертвеннике и огне на светильнике. Почему гаснет? Потому что начало было хорошее, а конец? И он говорит, пошли ее сегодня навстречу мне. По-другому, сегодня у тебя получится послать ее мне навстречу. А потом, ну завтра тоже она в принципе пойдет. Послезавтра, когда мы встретимся, сколько там времени надо, ну условная цифра, да, сколько времени надо, чтобы с Исааком встретиться, она тоже так интересно пойдет. А уже дальше будет? Кто ее знает? Вот я стою у источника воды, дочери жителей города выходят черпать воду. Девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, напьюсь. И которая скажет, пей, я верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю, что ты творишь милость с господином моим, между строчек, с Авраамом. Еще не перестал он говорить, вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки и так дальше. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Побежал раб навстречу ей, сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Получается, она мимо него прошла и уже уходит, он бежит ей навстречу. Если не успеваем понимать, берем бумагу и рисуем. Если он побежал ей навстречу, если она с другой стороны пришла и уходит, то он будет за ней вдогонку. Понимаем по-русски? А если навстречу, значит она мимо него проходит во время его молитвы и уже уходит. И она идет к нему навстречу, чтобы мимо него опять пройти в свой дом. И теперь он к ней навстречу бежит, чтобы перехватить ее ближе к источнику. Ну, это уже детали. Ладно? Умеем понимать? Когда я в школе плохо понимал математику, моя мама мне говорила, рисуй картинку. Я рисовал картинку. Ты неправильно нарисовал, неправильно решишь задачу. Вот если мы такие неучи, ну, тогда с нами будут проблемы, которые и бывают во время тем проповедей. Еще не перестал он говорить. А она уже прошла, мимо него почерпнула. Он закончил говорить, ой, это надо же действовать, потому что она уже и туда, и уже и обратно. Успеваем? И побежал раб навстречу ей, сказал, дай мне испить немного воды. Она сказала, пей, и напоила, и так дальше. Ей верблюдов. Дальше деталь. Ну, очень простая такая. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь. Интересная формулировка. Благословил ли Господь путь его или нет? Ты что, не понял, что уже все случилось? А ну, знаете, как для меня звучит? Это так неожиданно случилось, что я еще не успеваю переварить это все, а оно уже совершилось передо мною. Ну, потом он ходит в дом, рассказывает дальше, если вы согласны отдать ее в жены и так дальше, ну, как невесту и тому подобное, вот он. Если нет, уходим, подарки отдает. Не это. И вот дальше, на следующее утро, он говорит, не удерживайте меня, я пойду назад к господину моему. Они говорят, нет, пускай девица с нами побудет дней 10, да? Он говорит, не удерживайте, отпустите меня. Они сказали, призовем девицу, спросим, что она скажет. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. Интересное такое продолжение, благословенное, да? Для меня это звучит. Не сентиментальность, не то, что «О, замуж берут!» Не это. Для нее дошло. Знаете, я скажу что? Я скажу что-то. Когда они, родственники, узнали, что Авраам приносил Исаака в жертву, это уже не в углу делалось, понимаете? Когда оно делалось, это была тайна, но когда оно совершилось, оно пошло дальше. Чтобы было понятно, в Новый Завет ухожу. Когда вот решался вопрос, как назвать Иоанна Крестителя. Помните? Захарий. Мамка говорит, нет. Иоанн. Начинается конфликт. Значит, Захария стоит и видит, что они что-то спорят. Он же не слышит. Тогда ему задают вопросы знаками. Что, у них завихрение у всех ума? Ну, или вы считаете, что он слышит, что вы знаками? Говорите языком. Значит, не поняли, что он глухой. Он потребовал, не попросил, написано, дощечку. Потребовал. Требование. и пишет «Иоанн» – нет. Иоанн – это, знаете, он бы попросил дощечку и написал «Иоанн». Потребовал и написал «Иоанн» имя ему. «Да вы меня, говорит, уже достали». Ну, такой оборот речи, ладно. Уста открылись, там есть такая фраза. «И все положили в сердце своем, что будет младенец сей?» Интересный, да, оборот мысли? То есть это серьезнейший вопрос. Для меня звучит именно эта картина вот здесь. Когда пришел раб Авраама, я раньше иду, для меня смотрится, я вот смотрю на Ревеку. Сколько ей лет? Это уже не важно. Еще раб Авраама не идет. Ну, дело в том, что Исааку будет 40, когда будут свататься. 40. Ну, сколько ей? Это уже надо посмотреть, может быть, не найдем, а может, найдем. Вопрос тоже не здесь. Для меня смотрится так. Она смотрела и рассуждала не о том, как решить вопрос бракосочетания, не о том, что Исаак будет жениться, ух ты, ох, мне бы выйти замуж, не это. Знаете что? Для меня видится картина другая. Благословенный сын, сын обетования, агнец, который должен быть заклан и посвящен Господу. Он был посвящен Господу. И какое это счастье будет! Кто станет его половиной? Не вопрос свадьбы, бракосочетания. Не вопрос невесты, жених и невеста, тили-тили-тесто. Нет. Понимаем? Это глубже. Нет, у Авраама столько денежек, столько, понимаете, золота, серебра, скотов всяких. Да нет. Раз Бог дал Аврааму сына и попросил от него принести в жертву сына, вот это да! Кому же выпадет это счастье? Кто будет удостоен этого чуда стать половиной? Понимаем? И вдруг ей приходят и говорят, в ушах зазвенит. В положительном смысле слова. И поэтому для меня смотрятся не сентиментальные чувства. Ой, я невеста, выхожу замуж, слушай, в дальнюю сторону. Как обычно бывает у молодежи. Знаете, когда мне приходилось быть в местах, учебные городки, учебные заведения. Городки, там все учатся и все там живут. Я там был, смотрел. И все в один голос пели одну песню. Здесь так хорошо, потому что мы далеко от наших домов. Думаю, вот это да. Все городки, в каждой стране учебные городки, где общежитие, румейты, не румейты, кому как легче понимать. Вот это в соль насыпано бесовская. Как хорошо, что мы так далеко от наших домов родительских. Эта песня всегда пелась со времен Иисуса Христа и до момента Иисуса Христа. Он сказал, младший сын ушел в дальнюю страну. Вот здесь... Не сентиментальность. Дальше мы с вами рассуждали. Для чего хочу это показать? Потому что когда Бог открывал эти детали, вот это да, вот это да. И вот они поехали. А Бытие 24. 61 стих. «И стала Ревека, служанка ее, сели на верблюдов и поехали за тем человеком, ну, за рабом Авраама. И раб взял Ревеку и пошел». Исаак пришел из Беер-Лахай-Рои, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера... Так, пауза. А мы не видим здесь такой тонкости. Господи, ты сказал, что ты меня послал к рабу Авраама навстречу почерпнуть воды. И это был сигнал, что я та избранница. Уже предвкушаете, нет? Господи, а ты можешь его мне навстречу сегодня послать? Суламита, если бы ты так говорила, то ты бы ощутила его приближение, понимаем, да? Пошли. Дело в том, что мы должны иметь эту встречу. Мужи, Израиля, когда наш Господь возносился. Что вы стоите и смотрите? Вот как он на облаке ушел, таким образом он придет. Дальше Павел пишет, что мы на облаке будем восхищены. А ангелы сказали, а он на облаке будет спускаться. Знаете, что делается? Два облака встречаются. На одном жених Христос, на другом невеста, церковь. Ну так? Он, Сын Божий, жених вечности, выходит навстречу. Поэтому вот здесь должно было произойти это действие, чтобы у него, у Исаака, вот здесь вот во внутренности, он пошел поразмыслить. Это уже детали, о чем он мыслил. Сегодня не касаемся этого вопроса, иначе туда тема уйдет. Ладно? И вот он идет на облаке этих небесных чувств. Понимаем? Какое у вас начало благословенной семьи? А какое окончание будет? Да что ты прицепился? Да хочешь прицепляйся, хоть отцепляйся. Если только твердую, если начатую жизнь, твердо сохраните до конца. Они? А теперь мы, я, ты, мы, вы, они. Давайте думаем. Хорошенько думаем. Не надо прикрываться духовным стажем и говорением на иных языках. Пророчество, видение, откровение. И что Бог благословляет и вразумляет и прочее, прочее. Не надо, не надо. Вот здесь вот Бог так сильно благословил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же прообразы здесь все. Это я не знаю, сколько времени надо каждый рассматривать. За сегодня, может быть, сегодня успеем так, немножко деталей, потому что нам нужно следующие детали других мест Священного Писания поднимать. Дальше. Возвращаемся назад. Господи, вот ты послал меня навстречу. А ты навстречу его тоже пошлешь мне? Бог послал сына своего навстречу самарянке. А самарянку послал навстречу к сыну своему. Встреча у колодца. Бог послал навстречу сына своего, и он должен был проходить мимо того инжирового дерева, фиг 3 или смоковница, на которую для встречи с сыном Божьим сам Бог послал, и на дерево залазит Закхей. Встреча. Ну, сейчас не будем всех деталей. Чтобы было понятно, младший сын идет, а отец бежит навстречу. В облаке каких чувств отец бежал? Думаем. В облаке каких чувств шел сын навстречу? Думаем. Боже, вышли мне его навстречу. В почтительности друг друга опережайте. И вот она в почтительности опередила раба Авраама, он еще молится, она уже туда-сюда идет, он к ней навстречу бежит. Значит, это должно произойти с ее возлюбленным. Потому что она же всего же от него ребро, да? Да? Потом у Израиля будут такие слова: вы кость от кости моей и плоть от плоти моей. То есть получается, если в ней такие чувствования, то это всего лишь ребрышко. Вы представляете, какие чувствования в Исааке? О-о, вот это благословение. Успеваем. И вот он вышел поразмыслить в облаке чувств. Да не женить бы, пожалуйста. Да это на своем месте он ожидал. Но он не этого ожидал. Ему отец за 40 лет жизни своего сына передал большие сокровища. Да не деньги, не золото, серебро, не баранов, козлов. Понимаем? Колодцы рассказывал о помазании, о славе Божьей, какими именами Бог открывался. Дело в том, что они могли по вечерам беседовать до рассвета. Пап, расскажи детально, а как тебе Бог говорил, что вот потомки будут 400 лет в порабощении? Счастливчик, он все это знал, а нам частично написано. Понимаем, да? Пап, слушай, а вот расскажи, как тебе Бог сказал меня повести? Отец рассказывал. Понимаем? Сынок, слушай. Дело в том, что эти секреты в свое время Моисей передавал. Он же передал, говорит: слушай, народ Израиля, вот как Бог послал меня, так пошлет и среди вас братьев, вашего брата. Кто не будет слушать его и так дальше, через него будет спасение Израиля. Ну да-да. Значит, вот эту тонкость должен был Авраам рассказать. Говорить: ты знаешь, я получил в тебе предзнаменование. Ты понимаешь, сын, придет Мессия, а ты стал его прообразом. Ты понимаешь, и дальше, дальше, дальше. Сегодня сейчас я не буду это рассказывать, иначе это нужно всю Библию вот так вот перевернуть, и чтобы это все передать. Сколько часов понадобится, не знаю, просто не представляю. Ну, остальное да откроет каждому Дух Святой, чтобы мы понимали. И вот это рассуждение у Исаака, он уже мог видеть далеко наперед. Не вопрос женитьбы. Это мелочи жизни. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Тихо идут! Мало по пустыне верблюдов. Да, вы так думаете? У него тут ёкнуло. В положительном смысле. Чтобы было понятно, мы сюда сейчас еще вернемся. Помните такой момент, когда Илья ушел, Елисей остался, у Елисея слуга Гиезия. Нейман пришел, получил оздоровление и исцеление, прозрение духовное, знает, кто такие, что такое идолы и бесы, и на этом все вопросы, он будет поклоняться только живому Богу. Подарки не берутся, тот уходит, Гиезий говорит, помните, господин мой сказал, жив Господь, я не взял, а я скажу, жив Господь, побегу, возьму, побежал. А когда он вернулся, то ему был задан вопрос, Гиезий, откуда ты? Никуда не ходил, раб твой. Да, никуда не ходил. Ты смотри. А мое сердце не сопутствовало тебе? Куда? Ну, так не написано, да, правда? Как куда? Ну, когда с колесницы навстречу тебе обернулся человек тот. То есть, конкретно названо мгновение. Понимаем? Значит, верхом со своими слугами Гиези. На чем? На осле, на коне. Ну, наверное, на осле, потому что на коне все-таки это боевое животное, а осле это более такое. Ну, это уже детали. И вот там рабы же, тоже слуги, бежали пешком или на своих ослах, потому что он потом им дал одежды, там серебро нести, там и так дальше. Да, потом их отпустил, дал им отдых, чтобы они его не продали, где они были. Все втроем, как минимум. И, видимо, сказали Нейману, слушай, за нами человек. Тот, видать, остановите колесницу, оборачивается. Встречаются две пары глаз. Гиезия, два глаза и два глаза Неймана очищенного. И пророк Елисей говорит, да, мое сердце, знаешь, ну-ка давай. Вот в этот момент, когда ваши глаза встретились, то с тобою встретились и мои глаза, и твои глаза встретились с моими. Ты хорошо, говорит, понял? Ты, наверное, говорит, плохо понял, то я, говорит, тебе Екклесиаста прочитаю еще разочек. Чтоб ты, говорит, хорошенечко понял. Ну-ка, смотрите еще раз. Ох, и в труде же ты, все вещи в труде. Не насытится ухо зрением, не наполнится ухо слышанием. Тебя ёкнуло? Не ёкнуло. Ты понимаешь, о чем мы говорим? Или ты такой толстошкурый, что ты ничего не понимаешь. Но оно у тебя ёкнуло. Мое сердце тебе сопутствовало. Когда здесь говорится, что Исаак возвел свои очи и увидел, вот идут верблюды. Что у него там случилось в сердце? Понятно, да? Ёк! Они. Слушай, что ты стучишь? Сердце, ты чего тут? Трепещешь странно так. Если мы толстошкуры, то до нас это не дойдет. Понимаем? Если у нас чувствительность, в русском языке фибры души работают, чувствительные такие, мы сразу поймем. Дальше. Кто на кого смотрел? Ну-ка заново читаем. И возвел очи свои и увидел. И у него здесь внутри все сказала. Ревека взглянула через полчаса после того, как взглянул он. На-на-на-на-на-на-на. Елисей говорит, тот момент, когда твои глаза встретились с глазами Неймана, твои глаза встретились с моими глазами, потому что мои глаза видели, что делаешь ты. Успеваем? Для меня звучит так. Две пары глаз. Исаак возводит и Ревека, и они на расстоянии. Вот сейчас надо открыть песни песней и найти место Писания, на память скажу. Слушай, раб Авраам, она сходит. И говорит, а кто это человек ее? А тебе что, не все равно, что думаешь, мужика увидала? Ну и сухарь же ты, ничего ты не понимаешь. У меня здесь сердце выпрыгивает. А когда оно у тебя стало выпрыгивать? Когда я увидела. Спеваем. Они в одно время увидели. Если бы мы это понимали. Слушайте, вот такое начало, такое благословение. Не сентиментальность, пожалуйста. И вдруг потом вы не можете решить ваших вопросов. Ужас какой-то, правда, нет? Она уже была уверена, она знала, кто вышел. Вот здесь вот сердце внутри ей все подсказало. Это не интуиция, не путайте. Это духовные откровения. Не интуицией пророк Елисей почувствовал, что делает там Гиезий. Это не интуиция, не путайте. Это есть духовное водительство. Когда Петр услышал, помните, они рыбу ловили. Если у вас что-нибудь поймали, Иисус воскресший стоял на берегу. Нет. Там затрепетало уже все. Мы все время ловили, ни ночью не поймали ничего. Закиньте с правой стороны лодки, оно уже выпрыгивает сердце. И вдруг поймали. Петр еще молчит, а Иоанн уже не выдерживает. У Иоанна с языка выходит. Это по теме прошлой, которая была. Это детали те. Он говорит, слушай, это Господь. Петру нужна была капля через край. Он сразу опасывается и прыгнул. Вот у нее здесь вот это случается. То же самое. Сильное начало. И сказала рабу, кто это человек, который идет по полю навстречу нам? Я думаю, что, наверное, раб Авраама был все-таки чувствительный. Что ты улыбаешься? А у тебя чувствительное сердце, ты знаешь? И что ты взял? Ну, Бог же тебя выслал мне навстречу возле колодца. Ну, Бог расположил твое сердце, ты согласилась ехать к жениху. Я же по твоему лицу видел, что ты в духовном мире, правильно, чтобы мы понимали, ты очень далеко ушла, в положительном смысле слова. Ты глубоко стала видеть и понимать эти вопросы. Для меня звучит, она, Ревека, еще в родительском доме, уже начала получать откровение. О созидании! Она должна стать половинкой Агнца Всесожжения, которым является Исаак. Ну, а теперь к нам, да? Ой-ой-ой-ой. Господи, помоги. У нее хорошая походка, правда? Прекрасно. Она добрый человек. У нее чудная весть в устах. Прекрасное начало. Да не начало спасает, конец. Он говорит, я хочу рассказать, говорит, глубже эти вопросы. Помоги нам, Господи, дальше. Читаем такое вот местописание. Римлянам 11 главы 16 стих. Здесь другой смысл идет, очень глубокий, благословеннейший. Но мы отсюда берем пример. 1 плюс 2 равняется 3. И для нашей темы нам надо сосредоточить наше внимание. Здесь написано так. Римлянам 11:16. Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Назад. Если начаток свят, то должно быть святым и целое. Если корень свят, то должны быть святы и ветви. Но согласно 15 главе Евангелия от Иоанна, я есть истинная виноградная лоза, то там начаток говорится о Христе. И если говорить о корне, то там более говорится о вопросе, ну, я бы больше сказал, да и начаток я бы больше назвал бы, что о Боге Отце говорится. Потому что о виноградной лозе Иисус говорит, я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви. Что ты имеешь в виду? Ты лоза и корень, но согласно того, как он говорит, я есть корень и потомок Давида, то получается, да, и корень. Пускай пока мест так вот, чтобы не очень широко. Дело в том, что существует закон в семейство Авраама, но не в семейство Исаака пришла Ревека. Успеваем? В семейство Авраама, но не в семейство Исаака она пришла. Она стала половиной Исаака, но она сделалась дочерью Авраама. Понимаем? И мы с вами разбирали, Авраам отдал все Исааку, то есть предложил Исааку разделить с Ревекой. Поэтому вопрос. Так, теперь возвращаемся к виноградной лозе. Вот это место Писания немножко о другом говорит. Еще раз. Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Но Иисус сказал, я и виноградная лоза, а вы ветви. Кто прибудет во мне, тот принесет много плода. Кто не прибудет во мне... Хотя и будет на мне, но не прибудет во мне. Это не игра слов. Это значение смыслов. То отсечется. Как отсечется? Начаток свят, значит и мы святы. Целое. Корень свят, значит и ветви святые. Он говорит, неа. Так ветви святые или не святые?
Как ты на...
Виноградные лозе ветви называются тем же названием, как это виноградная лоза. Ну да, нет? Ну да и ну нет. Почему? Вот те веточки, которые приносят плод на этой виноградной лозе, над ними исполняется вот эта фраза. Поскольку начаток свят, то и целое, и поскольку корень свят, то и ветви, потому что они приносят плод 30, 60, 90, 100 крат, ну примерно пускай так, да? Кто прибудет во мне, принесет много плода. И говорит, всякую приносящую он обрезает, очищает, чтобы принесла больше плода. Кстати, этой обрезкой занимается сам Бог Отец садовник, когда в другом месте говорит наш Бог. И даже в этом месте. Отец мой виноградарь. Дальше деталь. А как рассуждать ту веточку, которая плод не приносит? Она святая? Когда-то была. Кто не прибудет во мне, хотя будет на мне, не принесет плода, отсекаю. Ну да? Отсекаемые святые. Что сказать на это? Отсекаемые не святые. Они давно стали не святыми, потому что у них плода нет. Успеваем. Это вопрос серьезнейший. Читаем дальше. В Римлянах тоже. 8 главы. Это сегодня мы не будем глубоко касаться этой детали по нашей теме, потому что иначе туда нужно тему переводить полностью. Мы пока не пойдем туда. Но у нас должна быть эта тема и очень серьезно. Почему? Потому что, сейчас я прочитаю этот стих, и прочитаю его с интонацией, а потом без интонации, со знаками препинания и со знаками смысла. И вопросы поставлю, которые были мне заданы. Что мы будем отвечать? Римлянам 8:23. Ну, чтобы было понятно, с 18 стиха, чтобы линию просто увидеть. Ибо думаю, что нынешние временные страдания, то есть пребывание на земле, пока мы так будем говорить, ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Вопрос, когда она откроется. Слава должна открыться в небе без разговоров, но должна часть этой славы открыться на земле. Тоже без разговоров. Я просто сегодня этого не касаюсь. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Тварь – это творение. Мы не творение. Мы наследие Божие. Он родил нас, не сотворил. Все то, что сотворено, есть творение. Творение недвижимое, неодушевленное, и неодушевленное, но движимое. Планеты летают, хотя они движутся, но они не живые. Сегодня я не буду разбирать и тому подобное. Животный мир Дальше не буду двигаться. Ангелы являются творением. Внимательно смотрим. Но многие не хотят с этим соглашаться. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее. В надежде, у земного шара надежды нету. Земля и все дела на ней сгорят. Небеса свернутся, как свиток. Звезды с неба спадут. Земля и все дела на ней сгорят. Для меня это звучит так, что не только Земля, но и, скорее всего, и галактики не останется. Это уже детали сегодня не разбираем. А мы ожидаем нового неба и новой Земли, и должны быть там. Сегодня тоже не трогаем этого. Сюда. Тварь, ангелы. Насколько они мучаются, сегодня тоже не будем их касаться, слегка. Насколько они мучаются тогда, когда мы грешим. Насколько они мучаются от того, что из-за нашей жизни мы не даем им жития. Что ты сказал? Я скажу, что сказал. Иисус сказал, не оскорбляйте там, не обижайте, не огорчайте ни одного из малых всех. Ну, видимо, он имел в виду детей, правда? Правда? Потому что их ангелы, но не ваши, их ангелы всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Вы представляете, как их ангелы счастливы? Успеваем? Включаем мозги, думаем. А вы представляете, как вы мучаете ваших ангелов? Им так хочется видеть Отца, лицо Отца Небесного, но они не могут это сделать, потому что ваша жизнь не позволяет им прийти к Отцу. Ну, сегодня я не касаюсь рассуждения об ангелах. Следовало бы касаться, но это отдельная тоже тема. Хотя бы здесь. Вот сейчас мы читаем у римлян. Но мы просто подходим к стиху, который сегодня нам нужен в теме. Ибо тварь, ангелы, с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. В малых посланиях Нового Завета описывается, во что желают приникнуть и ангелы. Тайну, которую Бог открывает. Они говорят, все служебные духи посылаемые на служение. Не им Бог покорил вселенную, а нам с вами. Ну, так написано, да? Сюда. Потому что тварь покорилась суете нам, живущим в суете, Господи помилуй, недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, эта тварь имеет надежду. На что? Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божьих. Фу, как они вздохнут, ангелы, когда мы, ну, во-первых, перестали грешить. Написано об одном грешнике, кающемся. Что делают ангелы на небесах? Радуются. А о каждом грешащем что они делают? Ну, если там радуются, то здесь плачут, печалятся. Ну, скорби, значит, у них есть, да? Значит, они умеют скорбеть и радоваться, да? Значит, у них эмоциональность существует, да, нет? Ну, думаем. В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божьих, значит, они будут радоваться, когда мы перестали грешить, они будут радоваться, когда мы живем свято, и они будут радоваться, когда ангелы-хранители каждому даны, ну, сколько ангелов существует у каждого человека, я сегодня этого тоже не касаюсь, ладно? И представляете, кому были поставлены быть служителями, чтобы служить эти ангелы, они будут с радостью сопровождать, звучит так, того, кому они служили. Будут забирать в небо. Вопрос по-другому, раз этого касаемся. А сколько ангелов служило бедному Лазарю возле ворот большого богача? Минимум два. А сколько больше, пока помолчим. И ангел понес его. Нет, и ангелы понесли его на руках. Ангелы, значит, минимум два. Значит, у этого бедного бедняка, которого псы облизывали, лизали языками, струпья у него, значит, определенная форма, ну, такой проказы незаразной, иначе бы его далеко бы кинули, туда, откуда не каждый выходил бы на люди, в смысле. И вот умер. Богача похоронили с длинными речами, с длинными процессиями, а этого в общую могилу куда-то пхнули. Ангелы понесли его на руках, минимум два. Ладно. Представляем, какое торжество было у этих ангелов. Отнесли. Господи, вот кому ты посылал нас, вот мы его теперь на руках принесли. Ладно, не касаемся, а то туда тема уходит. что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Я дальше уже не пойду, иначе туда уходит тема. Нас 23 интересует, мы просто к нему подходили. И не только она, в смысле эта тварь, стенает и мучится до ныне, но и мы сами тоже стенаем и мучаемся до ныне, если мы видим и слышим дела беззаконные. Как сказано о Лоте, что он мучился в своей праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Вспоминаем. Теперь дальше. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления. А что, не усыновлены, не удочерены? Ожидаем усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде, я не касаюсь сегодня этого направления. Ладно? Если этого касаться, говорит, мы спасены в надежде. Сегодня к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Это отдельно, ладно? Назад. Но и мы, то есть стенаем, сами имея начаток Духа. О ком ты сказал? О Духе Святом. Ты что, назвал его начатком? Нет. Я, говорит, сказал о степени его проявления в вас. Успеваем? Что такое начаток? Это вот первый сноп на жатве. Это вот сейчас жатва начинается, начинаем жать. И вот этот начаток жатвы, вот первые хлебы, вот, допустим, звучит так, вот пшеницу там сделали, собрали там или как, да, к примеру, вот муку намололи, и вот первые хлебы, начатки хлебные, то есть вот первые хлебы вот сюда, начатки. Вот ты пришел к колодцу воду пить, не должен ты этого делать, ты должен начаток этого колодца воды принести пред лицо Бога, прославить имя Божье и вылить. Сделать жертвоприношение воды. В радости будете проливать из источников спасения. Это представляешь, ты жаждущий, умираешь, пить хочешь. Но ты подбегаешь к колодцу, почерпал воды, прославляешь Бога и выливаешь. И когда ты почерпаешь и выливаешь, твоя молитва, вы скорее помолиться, чтобы скорее напиться. Да, нет, не так будет. Знаете, как будет? Если ты ходишь в Божьем помазании, то у тебя вот это почерпание, да ты уже будешь исполненный Духа Святого. Почерпывая, произнося молитву, я не знаю, сколько времени ты будешь молиться. Это будет наподобие, как Мария с Елизаветой встретились. Вы что думаете, они там 5 минут пророчествовали и молились? Ой-ой-ой, сколько часов там это было. И отсюда вырвались реки, потоки живой воды. И одна исполнилась Духа Святого, и вторая. Одна говорит, слушай, ребенок исполнился Духа Святого в чреве. А вторая говорит, а я зачала от Духа Святого в чреве прямо сейчас. Как? Елизавета говорит, ну, ты же слышала, что через меня было сказано. А что было сказано? Матерь Господа пришла. А она же сказала чуть-чуть позже, чем это произошло. Понимаем, нет? Елизавета констатирует совершившийся факт. Откуда это мне? Что? Ты уже Матерь Господа. Давайте так. А что ты решила? Потому что когда голос твой, Мария, дошел до слуха моего, в это мгновение ребенок радостно взыграл, я исполнилась Духа Святого, и я сразу понял, что ты вот уже... Сколько-то секунд тому назад стала, сделалась Матерью Божией. Или опять трудно понимать? Поняли? Вот здесь он говорит, но и мы сами, имея начаток Духа. Знаете, как это звучит? Это только начало. Позвольте по-другому скажу. Это воды по щиколотку, ну примерно. Духа Святого приняли, воды по щиколотку, а крика до звезд. Ну все. Что ты сказал? Знаете, что это звучит? Ну все. Помните, я рассказывал, когда они в пустыню должны были проехать, запаслись топливом, просчитались, они рассказывали, миссионеры. И надо же, не хватило топлива горючего, и машина и заглохла. А из пустыни начала выбираться. Не давай вопить, молиться. Господи, а в этой дороге мало кто приедет. А кто поедет, там вряд ли тебе дадут. Ну, может быть, тебя схватят, понимаешь, чтобы ты поехал, принес бы, купил там бензина горючего, на чем вы там едете, на солярке. А потом жди машину, которая сюда приедет, или заплати им, чтобы тебя привезли с этим, понимаете. Ну, это целая история. И во время молитвы, говорит, один поднялся и пошел к машине. Странный, пренебрегает помазанием Божьим молитвы. Тут надо молиться, понимаешь. А он, о, завел машину. Слушай, что ты пошел? А я, говорит, в молитве увидел, как ангел подошел, говорит, и бензобак стал заливать. Раз заливай, значит, будет горючее, значит, будем ехать, значит, можно заводить. Ну, вот они ехали на машине или на вере? Ну, я думаю, что они ехали на вере. В надежде, в трепетной. Фух, ну, сколько еще ехать? А что? Ну, так, да, трепетало у них, трепетало. И вот на выезде из пустыни, о, вот же дорога появилась там, ну, видимо, асфальтированная там или какая-то уже детали. В пустынях обычно бывают такие, не поймешь какие. Ну, это детали. Знак, значит, бензозаправка там, горючим. И они, ну, все. И машина тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И встала. И мы, говорит, вот там сколько, километр, два или три миля, две-три, до бензозаправки толкали ее сами. И сказали, братья и сестры, не говорите все, пока не приедете к заправке. И вот когда вы будете заправлять, ну, тогда скажете, ну, все. Сколько из нас христиан? Христа приняли? Да. Водное крещение было? Да. Духа Святого приняли? Да. Ну, все. И правда все. А дальше религия. Ну, мы же вошли в воду, видишь, 1000 локтей прошли. И все. Вот и говорит, вы и стоите вот всю жизнь на этом все. Он говорит, я хочу вам написать. Павел, он такой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, как он пишет. И он говорит, это премудрость, которую мне дал Бог. И тайны, которые он мне открыл. Поймите, когда вы приняли Святого Духа, это всего лишь начаток. Не он есть начаток, а вы его от Духа Святого. Я не знаю, как правильно объяснить, чтобы мы поняли. Всего лишь частичку его проявления получили. Вы понимаете? Я, говорит, хочу вам открыть, чтобы вы получили благодать вторично. Помните, он говорит, чтобы вы больше получили от силы в силу, от славы в славу. Я сейчас не буду в ту сторону идти, пока нет. Если внимательно смотреть, в книге Откровения написано, я имею против тебя, что ты оставила первую свою любовь, оставил свою первую любовь. Вот этот начаток, и начатка даже оставил. А этот процесс должен дальше идти, дальше возрастать должен. Остановка. Начаток. Ревека, у тебя начаток прекрасный, а концовка жуткая. Ты в гареме побывала. Но я только один раз была. Не то, что моя свекровь Сара, а свекровь моя Сара дважды была в гареме. Да нет. Тебя в Египте хуже ожидало, чем гарем. Там был гарем всем гаремом. То я, говорит, тебя туда и не допустил, чтобы не случилось чего похлеще и похуже. Не написано. Но она пошла теми же самыми путями. Понимаем? У тебя начаток прекрасный. Первый сноб у тебя великолепный. Первые хлеба, которые ты, вот понимаешь, начатки хлебные приносила, встреча с Исааком. Оу, это же вообще прообразы встречи Христа с церковью и встречи церкви со Христом. На облаке, вы оба на облаке, ваши глаза встретились. По-другому. В тюрьмах, лагерях, неважно какие страны, не играют роли, ну, много было заключенных в том месте. И там группа была христиан, которых за имя Господа посадили. Ну, человек 5, 6, 7, 8, ну, примерно такое количество. Ну, какие-то похлебки там давали. Так, знаете, пей воду и ешь воду. Вопрос не здесь. Вот, и они обратили внимание на одного старца. И говорят, слушай, ну, давай, говорит, одну похлебку, мисочку ему дадим. У него будет две, а мы между собой, ну, более молодые, разделим, Бог поможет нам. Ничего, обойдется. Хорошо, ну, кто понесет или как там? Они говорят, ну, я понесу. И вот один из них взял мисочку с похлебкой и подходит к старику. И говорит, дедушка, Мы вот решили тебе дать похлебку, у тебя, мы разделим между собой, ничего, ты не переживай. А у тебя, говорит, будет две, тебе больше запасов будет пищи. Ну и ничего ему не сказал о Боге, насколько я понял. И когда дедушка протягивает руки, чтобы взять, принять, помните, чем воздам тебе, Господи? Чашу спасения приму. Во время принятия чаши спасения будет исполнение Духа Святого. И вот получается интереснейший закон. И вот когда дедушка берет эту чашу, которую ему дают, ну, миска, да, называем, да, миска, то оба исполнились Духа Святого. Что случилось у Марии и Елизаветы при встрече? Вот что случилось вот здесь вот, у Исаака и Ревекки. Понимаем? И вот когда они увидели друг друга, они такие дальнозоркие были? Нет, 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 вопрос не дальнозоркости глаз физических. Это вот здесь вот внутри глаза. Есть глаза, я не буду этих вопросов касаться, есть глаза в области головы, это уже другие вопросы, есть во внутренности сердца. Не надо, может быть, этих вопросов сегодня касаться. Они на расстоянии увидели. Вот здесь вот заработало сразу. По-другому звучит, знаете как? Они были исполнены. Не принято говорить Духа Святого. Да. Авраам был пророк? Да. А пророки были движимы Духом Святым? Тогда или нет?
Да.
А раньше он назывался Дух Христов. Когда они предвозвещали Христовые страдания и за ними последующую славу. Это в малых посланиях описывается. И там описывается, назывался он, Дух Святой, чей Дух? Кому? Принадлежащий, немножко неудачный такой оборот речи получается. Ну, Христу. От моего возьмет, вам передаст. Ну, сегодня казаться не будем. И вот этот Дух Святой предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу. Или Дух Христов еще можно назвать. Сегодня не касаемся этих деталей. Поэтому Авраам пророк, Исаак пророк, Иаков пророки. Понимаем? Водительство Духа Божьего называется пророческим водительством. По-другому. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны и дочери Божьи. Значит, Ревекка была водимая Духом Божьим вообще до момента встречи с рабом Авраама. Успеваем? И на момент, когда нужна была встреча, Бог производит в ней действие хотения через Духа Святого или Христова. И вот оно подчиняется, слово «подчиняется» неудачное. Она имеет призвание, точно так, как Авраам повиновался призванию идти в страну. Ей в этот момент, именно в это мгновение захотелось идти за водой. Она, звучит, отложила все дела, по-другому звучит, знаете как? Она делала свои какие-то дела, и она знала, что надо пойти, у нее было еще время, чтобы пойти. Но вдруг ей захотелось. Чего это ей захотелось? Вот Исааку захотелось выйти в поле, а чего это ему захотелось? Это духовное водительство. Это деталь пророческого действия. Рассуждайте. Так вот, начаток. Теперь к Ревекке читаем. Ревекка, и ты сама имела начаток духа. Так, если только ты начатую жизнь твердо сохранишь до конца. И на этих образах берем себя. Стрелки бегут, ну, пускай подождут. Начаток – это серьезнейшая вещь. Давайте сейчас зайдем через Новый Завет Матфея. Это будет… Ой-ой-ой-ой. Итак, 10 дев. Значит, они оделись, приготовились выходить на встречу жениха. Начаток хороший, правда, не? Хороший начаток. Об одежде их ничего не сказано, что в одежде какое-то было нарушение. Ничего не сказано. О светильниках ничего не сказано, что у светильников было нарушение. Светильники в состоянии, чтобы гореть. Фитилин в нормальном состоянии. Емкость нормальная. Трещины нету, грязи нету, ничего нету. И масло есть. Все правда? Горит. Ну, уснули все. Это нехорошо, ненормально. Сегодня не об этом. Пока мы отодвигаем это рассуждение, чтобы не мешало нам. И вот... Клич. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Все поправляют светильники. Поправлять для меня звучит так. Это не то, что фитили выкручивают. Как раньше керосиновые лампы были, потом кирогазы были, там, ну это уже это дальше, да, это поднимаешь. А светиль вручную вытаскивался. Поправляют, значит, масла, наверное, не хватало у каждой. Для меня смотрится, что пять мудрых открывают запасы и наливают, все нормально. А те говорят, дайте нам вашего масла. Говорят, не, не дадим. У нас светильники гаснут. По-другому. У нас огонь на жертвеннике гаснет. Выручите нас, чтобы огонь на жертвеннике не гас. По-другому. Дайте масло. По-другому. Дайте ваших дров и вашего жертвоприношения. Ну, жертвоприношение в смысле, ну, животные, которые для всесожжения были. Ну, дайте. И дрова дайте, и вот этих животных дайте. Ну, а в Новом Завете называется «дайте масло». Мы сегодня с этой стороны будем заходить. А те говорят, не. Подумайте, почему у вас светильники гаснут. Почему? Читаем притчи. Одно местописание мы с вами, ну, часто читаем, уже знаем его, может быть, наизусть, но сегодня мы прочитаем еще второе местописание. Всему аналогично подобное, только с другой стороны описываемое. Притчи 13:9. Свет праведных весело горит. У пяти мудрых свет весело загорелся. Ну, или свет весело горит, да. Свет праведных весело горит. Светильник же пяти немудрых, пяти нечестивых дев угасает. Ну, нормально, да? Что нормально? Ну, я не скажаю, да? Названы мудрые и немудрые. А здесь написано праведные и нечестивые. Более детально, правда? Конкретно? Итак. Значит, у праведных пятерых мудрых светильники или свет весело горит. У пяти немудрых, поскольку они нечестивые, у них светильники гаснут. Светильник же нечестивых угасает. Еще одна деталь. Более детальная. Смотрите, что написано в Притчах 24 главы. 19-20. Наше внимание 20. Притчи 24-19-20. Не негодуй на злодеев. Причем здесь злодеи? И не завидуй нечестивым. О-о, значит, не завидуй пяти немудрым. Ага. Ты хочешь сказать, что они злодейки? Язык не поворачивается, сейчас повернется. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Заново. Потому что злой не имеет будущности, запятая тире. Тире обозначает, это значит, что светильник этих людей нечестивых угаснет. Что ты сказал? Злой раб скажет, не скоро Господин придет, и его светильник угаснет. Не скоро возлюбленный придет, я сама светильник потушу. Ты о ком? Ну, сами вспоминайте, кто потушил. Ну, там не написано, что потушил. А она с горящим светильником решила спать, ожидая жениха. Суламита. Да нет. Сняла хитон, сняла сандалии, значит, светильник не выкручивался, а просто фитиль. Хоп. Чем она его разжигала, не знаю, светильника. Может, там у нее контрольный где-то, с которого надо было огонь взять, или опять кремнем. А в кремень. Что ты сказал? По-другому читаю. Огонь на жертвеннике праведных будет весело гореть. На жертвеннике же нечестивых и злых огонь угасает. Успеваем? Дело в том, что вопрос. Ревека, ты кто? Ну, ты что, не видишь? Пророческие действия во мне. Бог производит действия по своему хотению, благоволению во мне. Вот Он определил мне на облаке идти на восхищение с моим возлюбленным. Он тоже на облаке ко мне. Ты что, не видишь этого? Да вижу. Но я тоже вижу, что ты в гарем попала. Ну да, не. Ну как это так? А потом между вами стычки. Слушай, а что между вами стычки? Случайно не после гарема? О-о! Думаем. Хорошо, хорошо думаем. Ладно. Идем в другую деталь. Читаем Левита. Смотрите, что здесь говорится. Левита 6 глава, стих 12-13 только. Левита 6 глава, 12-13. Остальные детали жертвоприношения я не читаю, иначе широко уходит тема. Нам не надо туда. Левит 6, 12-13. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает». По причине умножения беззакония у многих охладеет любовь или начнет угасать. Духа не угашайте. Вы получили, приняли начаток духа, не угашайте его. Мы отдельно, когда будем касаться об угашении и касаться о начатке духа, ой-ой-ой, что Бог будет еще открывать. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. А как это нужно сделать? И пусть священник зажигает на нем дрова. Что делает? Зажигает дрова. А как зажигает дрова на жертвеннике? Ну, я скажу как. Вот огонь упал на жертвенник однажды, а теперь побеспокойся, чтобы дрова возжигались следующие. А дальше что? И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения. Ну, там хлебное или какое. Ну, животных, это уже детали, ладно? И сожигает на нем тук мирной жертвы. Ну, тем более, раз тук, то здесь же говорится о животных. Вопрос не здесь. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Ну, ты же уже один раз сказал, зачем говоришь второй раз? Он говорит, я хочу подчеркнуть, что огонь на жертвеннике начнет угасать, если ты не положишь дрова и не положишь жертву. В Новом Завете дайте нам вашего масла, дрова и жертва на жертвенник. Успеваем параллель? Ревека, вот у тебя огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает, и... Ну, в принципе... Ну, ты же не священник. Стоп. Не спешите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а мы не задумываемся о том, что... ну, муж-глава – это священник. Я понял. А когда муж-глава пошел на работу, то дом, домашняя церковь остается без священнослужителя. Да? А жена кто такая? Бесплатное приложение. Ребро без мозгов. Да? Или устрояющая дом? Устрояющая? А что такое устрояющая? Что это такое? Что это за штука? Знаете, как это звучит? Он помолился ночью там или утром, или как, и ушел на работу. А она во святилище семьи целый день. А ночью, когда она ребеночка пестает маленького, кто священник? Он или она? Не поворачивается язык. Она. А... В чреве, в животике своем 9 месяцев, кто носит? Какой священник? Глава или она? Ну-ка думаем, хорошо думаем. Ну, я так образно скажу, ладно, хорошо. Ну, так по-человечески. Я бы его назвал пресвитером, а ее бы назвал бы диаконшей. Не искажая Священное Писание. Успеваем? И вот она в течение дня... Находясь с детворой, или находясь одна, или в ожидании ребеночка, который там. Она каждый раз ложит на жертвенник трава. Это ее сторона тоже. А глава на своем месте будет ложить. И жертву. Мы сейчас сегодня коснемся. Он говорит, запомни, если у тебя нету дров и нету тела для всесожжения, для жертвы, огонь обязательно угаснет. Что это есть? Мы коснемся. Читаем притчи 31. Кто нашел добродетельную жену, цена ее там жемчуга и тому подобное, мы с вами читали, там всего сегодня я не буду читать, только два стиха. 17 и 18, но более всего 18 нас интересует. Притча 31, то есть о ней препоясывает силою чресла свои, ей препоясывают чресла силой. Что вы говорите, она себе препоясывает. Если она препоясывает чресло силою, в таком она случае препоясывает чресло ума истиною. И когда ты читаешь вот это в притчах 31 главы, как она себя ведет, то хотя бы физическую просто сторону, то у нее препоясывание чресло ума истиной. Вот священнослужительница. Ревека, к тебе можно прочитать это местописание? Ну да, конечно, пока без, вот я выхожу из родительского дома, и вот я вот выхожу, чтобы почерпнуть воды, вот я напоила верблюдов, вот я согласна идти, вот я встречаюсь с моим возлюбленным, вот у нас сейчас будет бракосочетание, он шатер мамы проведет, но это уже детали, сегодня не касаемся, ладно? А дальше что ты скажешь? А дальше мы знаем проблемы. Припоясывает силу и чресла свои, укрепляет мышцы свои. Никто ей не припоясывает. Захотим припоясаться, мы припояшемся. Когда мы с вами разбирали тему готовность к Пасхе, готовность к хлебопреломлению или вечере, готовность к выходу, маленьких припоясывать мы, может быть, и будем, малышню. Но более подростки, не то что подростки, а более маленькие такие, которые шнурки могут завязывать, они сами умеют припоясываться. Когда они дурят, обманывают и безобразием занимаются, они припоясываются безобразием. И они знают, как покаяться. Ну, конечно, что родители сделали пробойню, это уже другой разговор. Сегодня не об этом, ладно? Но Пасху должны были есть, припоясавшись. А потом Бог Моисею сказал, и скажи, когда они придут в землю обетованную, они это служение должны продолжать. Какое? Мы сами рассуждали. Ну, тогда должны они там тоже быть, в земле обетованные, припоясанными, с посохами и обувь на ногах. Я не знаю, они были припоясаны или распоясаны без посохов. Сегодня не об этом. Здесь говорится, никто ее не припоясывает силой, она сама. Никто ее не укрепляет мышцы ее, она сама укрепляет. Иисус сказал, как это делается. Если прибудете во мне, то вы будете приносить много плода. Не на мне, как веточки на лозе, а во мне. Это звучит так. Начаток духа для меня звучит так. Ты сделался общником сока и корня маслины. Хорошо? Позвольте я так скажу, что Христос ветвь, ну, вернее, лоза, чтобы было понятно, лоза. Отец корень. Ну, от него же, от Отца Небесного все идет. И образно говоря, позвольте я так скажу, Дух Святой, как вот сок. Пусть будет такой пример. И вот он течет и входит в веточку. Что не хватает, когда говорится плод Духа у галатов, это не есть плод Духа Святого, это плод моего Духа. Если мой Дух вместе с Духом Святым вместе, то у меня, у тебя, у вас, у нас будет плод нашего Духа, потому что если мы не приносим плода, не Дух Святой не приносит плода и отсекается ветвь, а мы с вами не приносим плода, и потому отсекаемся. Ответственность за принесение плода не на Духе Святом, а на нас. Так мы же на Господе, мы же в церкви. Он говорит, ну и дальше что? Почему? И говорится, что вы стали общниками корня и сока маслины. Ну да, это привил Бог, создал. А во время, когда вы прививались, у вас обработка вот эта правильная была, я сейчас не буду садоводством заниматься, если неправильная обработка веточки, которую нужно приживить к дереву, то она будет болеть. Значит, чтобы было понятно, ствол веточки имеет кору, а под корой сосуды, как трубочки. Вот эти трубочки, сосуды потребляют жидкость или сок. И передают дальше, за счет чего развивается ветвь, почка, листок, цветок, потом завязь и потом плод. Если вы помнете вот эти трубочки и будете вставлять в ветвь большую, то вы не позволите этому соку, который в избытке в стволе, чтобы этот сок попал в эту маленькую веточку. Она будет больная, однобокая, корявая часть у нее будет подавать, жидкость половина нет. Вот так. Это чтобы мы понимали. Вот это уже зависит не от Христа, а от нас с вами. Как вы прижились, как мы прижились, как мы приросли. Понятно, да? Как, насколько мы стали общниками. И вот вы стали, говорит, каждый из нас стал начатком духа. Имея, вернее, этого начатка духа. И вот теперь дальше развитие должно быть. Павел говорит, слушайте, судя по времени, вы должны быть учителя. Что с вами? А этим, говорит, я не мог говорить с вами, как с духовными, как с младенцами. Что с вами? А этим, говорит, я должен был говорить о Мелхизедеке, очень много это необходимо для вашего духовного возрастания и развития. Бесполезно, вы не способны слушать. Что с вами? Ревека, я, говорит, до тебя не могу достучаться. Ну, раньше же руководил тебя советом твоим, вернее, советом своим с неба, держал за правую руку. Что сейчас с тобой творится? Что ты творишь в доме? Ну, где Ревеки творят, где Исааки творят. Ну, да, да, да. Вот мы сегодня Исааки и Ревеки, которые вот так вот натворили, напотели. А теперь потеем и расхлебываем. Думаем. Она чувствует, притча 31:18, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Что она чувствует? Она чувствует, что занятие ее хорошо. А что такое чувствует? Это эмоции. Ну. Знаете, что такое чувствует? Я скажу. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Мы это чувствуем, что мы дети Божьи. Так, хорошо. А что Он свидетельствует? Что Он свидетельствует? Слушай, 1000 локтей от берега, а все равно по щиколотку. А когда же ты пойдешь по колено? А может быть, это Дух Святой свидетельствует нам, когда мы молимся Духом Святым? А может он говорит, слушай, да уже 4000 локтей, а я на берег ушел, на берег ушла. А может он говорит, свидетельствует, что ему тесно, а мы на иных языках молим, и такая молитва, ух ты. Ревека, не начало спасает конец. Она чувствует, что занятие ее хорошо. И дальше надо сделать паузу, там стоит у меня черточка. Светильник ее не гаснет и ночью. Что она чувствует? Она чувствует, что ее светильник горит радостным светом. Вопрос. Так, мы чувствуем, что у нас во внутренности, светильник внутренности нашей горит радостным светом. Да? Мы всегда это чувствуем, радостный огонь во внутренности? Или... Что же произошло? Господи, ну ты знаешь, положение города хорошее. Да. Ну потому что, ну, город расположить без воды – это безумие. А второе безумие – расположить, построить город возле плохой воды. Понимаем, да? Вот ты, ну есть такие места в Африке, я так слышал, думаю, правильно, где не расположишь город, воды нету нормальной. Ну, некоторые регионы такие. Ну, по-другому никуда не пойдешь. И приходится, где попало, городок делать. А потом за водой, кто его знает, сколько идут. Ну, вопрос сейчас не здесь. Это те, которые работали миссионерами в Африке, рассказывали некоторые детали. Я думаю, что это невыдуманные факты. Я читаю 4 царств. Это Илья ушел, Елисей, и вот это он проходил, и пришел Иерихон. И вот, когда он туда пришел, к Иерихону, проходил его, и сказали жители, это 4 царство, 2, 19. И сказали жители того города Елисея, вот, положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехорошо, а потому земля бесплодная. Бесплодность земли говорит о плохой воде или о нездоровой воде и нездоровом источнике, хотя положение города хорошее. Духовный стаж большой, положение в церкви не маленькое, семья есть, дети есть, муж есть, жена есть, все есть, и грехи валом есть, нет, не валом, но немножечко есть, негодные грехи выкинули, а любимых уже удочерили, усыновили, кого? Грехи, вот. Ну, ты что ты цепляешься? Теперь плод духа есть, Мир, радость и так далее. Там 9 показателей, да? Так плод духа есть. Если нету плода, то ветвь отсекается. Ну да? А сколько времени мы ждем в себе плода духа по Галатам? 5 глава. Мы сегодня некоторые детали там прочитаем. Хотя не о плоде, может быть, всего лишь. Вот, ну, давайте проверяем. Вот это есть, а этого нету. Это да. Значит, или каких-то деталей плода нету. Не плоды духа, а плод духа. Там не множественное число. Ну, чтобы было понятно. Вот апельсин, мандарин, ну, лимон, может быть, это я не очень хорошо. Да, лимон тоже. Дольки имеют. Да, дольки. И вот мы берем шкурку, срезаем, снимаем. Ну так, аккуратно, чтобы не повредить. А потом дольки мы можем разделить, правда, да? Я не знаю, сколько там долек. То есть каждая долька самостоятельная, ну, изолированная прослойка там, или как назвать. Так вот, дольку назовем мир, радость и так дальше. Понятно, да? Но каждая долька – это есть самостоятельность чего-то. А совокупность долек образует плод. Или по-другому, берем кисть винограда. Кисть, не виноградину одну, а кисть. И вот на ней много ягод. И вот одна ягода – мир, вторая – радость, любовь. Понятно, да? И вот на этой веточке, ну, 9 ягод. Не 9 плодов. Кисть является одним плодом, состоящим из 9 ягод или из 9 долек, если это вот мандарин и апельсин. Ну, чтобы примерно так было понятно. А что он говорит? Положение города. Когда закладывался город, его заложили возле хорошего источника. Для меня звучит, что была хорошая вода. Но потом она стала негодной. А из-за того, что вода негодная, источник там повредился. Проклятие вошло. «Мама, что ты говоришь? Это же я, говорит, проклятие возьму». «Сынок, пускай проклятие будет на мне, лишь бы, говорит, положение города было хорошее». Поняли, что произошло? «Ревек, ты что делаешь?» «Исаак, Бог же сказал, что младший будет первенцом». «Отцепись, отстань, не надавай». «Это не важно, что мы будем нарушать волю Божью. Самое главное, что положение города Исава будет хорошее. Не важно, что в нем горькая вода течет». «Исаак, агнец всесожжения, ты забыл? Ты же прообраз Сына Божьего шел. Твой отец Авраам в тебе получил предзнаменование о Сыне Божьем. Сегодня там мне и тебе, каждому». А вот когда, говорит, мы вначале, помните, прочитали у евреев? «Смотрите, дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом». Исаак обольстился, Ревека обольстилась. Сегодня мы с вами проверяем. Мы сделались причастниками божеского естества. Ревека, ты понимаешь, ты стала причастницей, если только начатую жизнь твердо сохранишь до конца. Отстань, слушай, не так хорошо, не так, и так неплохо. Положение города хорошо, вода нехороша, земля бесплодна. А бесплодную веточку отсекут. Ну как, слушай, ну она же на лозе. Она же на Христе, эта веточка. Быть на Христе не значит быть во Христе. Блаженны умирающие в церкви? Нет. В Господе. Не на Господе. Могут выйти замуж или жениться на ком угодно или за кого угодно в церкви? Нет. В Господе. Не на Господе. Звучит немножко нехорошо. На, неудачно звучит. Но веточка на лозе звучит великолепно. Ну, так мы на лозе, ну что ты хочешь? А плод есть или нету? Читаем 2 Коринфянам. Бог даст, должны уложиться во время. 2 Коринфянам, ну, с 1 по 5 нас интересует 4 и 5. Просто чтобы мы увидели линию, это иногда бывает. Читаешь, и народ смотрит, говорит, слушай, Откуда он это читает? Никогда мы так не задумывались. Я понимаю. Ну, чтобы увидеть линию. 2 Коринфянам, 5 глава, с 1. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, это хижина, разрушится», то есть о теле, видимо, да, говорит, «мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». А о чем ты говоришь? Интересный вопрос, сегодня не касаюсь этого. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Облечься в небесное жилище, ну, может быть, чуть-чуть коснемся, слегка. Но не глубже, потому что, значит, это большой объем, очень необходимый тоже. Облечься в нового человека. Облечься во Христа. И облечься не в небе, а на земле. Не облегшиеся во Христа на земле, не облегшиеся в чистоту и святость на земле, никогда не зайдем в небо. То есть, по-другому вопрос. Ну-ка, проверяем. Наше занятие нам нравится? Хорошо? Ну, как притчах мы прочитали. Она видит, она чувствует, что занятие ее хорошо. Что такое занятие? Вот в Экклесиасте написано «занятие», оказывается, это что смотрят глаза, что слушают уши, что говорит язык, что думают мысли, что чувствует внутренность. Если посмотреть на чувствование, которое Иисус говорит через апостолов, у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Ревека, у тебя вначале были чувствования, которые во Христе Иисусе, а потом ты их лишилась. Понимаем? «Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими». Ну, сегодня не касаемся. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Что такое поглощено? Это вот, ну, жезл Аарона поглотил, змей из жезла Аарона поглотил тех змеев, а толще не стал и длиннее не сделался. Ну да, поглотил, ну неудачный такой, ну, например, факт есть, поглотил. А тут говорится, чтобы смертное поглощено было жизнью. Знаете, как это звучит? Вот жизнь, а вот смерть. Смертная где? О, в нас. И он говорит, чтобы вот эта жизнь поглотила так, чтобы смертная исчезла. Ревека, над тобой это исполнилось, чтобы смертное поглощено было в тебе жизнью? Нет. Вначале да, а потом обратный процесс, патология. На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. По-другому знаете, как звучит? То, что мы у римлянам прочитали. Имеете начаток Духа. Но ты умножил начаток Духа. И исполняется вот та притча, которую Иисус сказал. Каждому дал по таланту, да, или какая там мера. Вот, одному один, другому там три, другому там пять, да. Вот. И 5 умножил, стало 10, то 3, там еще, да, умножил. А этот говорит, вот оно твое серебро, я тебе принес. Почему ты не умножил? Значит, начаток духа ты имел, давайте будем так говорить. Ты сделал так, чтобы начаток этого залога духа, согласно Коринфянам, произвел в тебе действие, чтобы смертное в тебе было поглощено жизнью, чтобы свет поглотил тьму. Или у тебя тьма поглотила свет? Мы дальше будем выходить на то, как гаснут светильники, и почему они гаснут. Почему огонь на жертвеннике гаснет, и как это происходит. Смотрите, Галатов, что он пишет. Чтобы сюда подойти, читаем у Галатов 5 главы, 7 стих. Сразу к Ревеке, возможно, Суламите, но к нам обязательно. К Исаку тоже неплохо почитать, но к нам обязательно. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы не покоряться истине. Ревека, ты шла хорошо, начаток был прекрасный. А кто остановил тебя, чтобы ты не покорилась истине? Исаак, ты шел хорошо, у тебя начаток был такой сильнейший. Дитё обетования и жертвоприношение Агнца, ты же был этим Агнцем, да, начаток, ой, какой сильный. И к 40-летию, это вообще совершеннолетие, такое благословенное помазание, ты на облаке чувств Божьего помазания приходишь навстречу своей невесте, и вы становитесь прообразом как Христос на облаке встретится с церковью. И ты шел хорошо, кто остановил тебя? Ну, Адам с Евой тоже хорошо шли. Кто остановил их? Сатана, ты знаете, это вопрос очень серьезный. Сегодня я, может, этого касаться не буду, но сатана изучил, на что можно, на какую приманку можно поймать Еву. И когда он увидел определенные вопросы, сегодня я туда не пойду, он ей дал именно это. Сегодня не здесь. Итак, мы с вами подошли к вопросу. Огонь на жертвеннике, чтобы не угасал. За счет чего? И огонь в светильнике, чтобы не угасал. За счет чего? Ну, в Новом Завете светильники – это масло. По Ветхому Завету, где светильники гаснут и так дальше, там тоже масло. Но огонь на жертвеннике, там дрова, обязательно дрова, и жертвоприношение, ну, тела. Апостол Павел так пишет. Смотрите, где он это по нам говорит. Дела плоти известны, но он выше говорит, если вы духом водитесь, я выше уже не буду брать, иначе будет сильное распыление. Внимание, это Галатов 5 глава, поступайте по духу, но вы никогда не будете поступать по духу, если дух Божий не живет в вас, это, ну, дальше, дальше. Дела плоти, они известны, плод же духа, что сегодня мы немножко вспомнили, 9 пунктов, любовь, радость и так дальше. Вот, на таковых нет закона. Это нас пока не интересует. Следующая фраза, 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Закланное тело для принесения жертвоприношения. Дальше. Если мы живем духом, то по духу будем поступать, потому что жизнь поглотила смерть. Если мы по духу не поступаем, и у нас отсутствие плода духа, то тут вот очень тяжелое, нехорошее состояние. Значит, начало, если было хорошим, ну, теперь докатились. Теперь, что Павел пишет тут же у Галатов 6 главы 14 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, я для мира». Что ты сказал? Вот они дрова. Получается, для того, чтобы огонь на жертвеннике нашей внутренности не угас, значит, мы должны внимательно рассматривать, в каких вопросах необходимо распять плоть со страстями и похотями, учитывая, как он говорит, крест Господа – это крестом Иисуса Христа, для меня мир распят, я для мира. А может быть, мы чудотворением занимаемся, и распятие грехов, которые распял крест Христов, мы их возвращаем себе? Дело в том, что к римлянам он интересную такую фразу пишет, но он говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, 12 глава Римлянам. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Представить – сораспяться. Светильники стали гаснуть у пяти немудрых, они перестали хотеть дальше сораспяться. Они не захотели дальше распять плоть со страстями и похотями. Не желающие, чтобы распять плоть со страстями и похотями, готовься, светильник погаснет. А дальше еще одна деталь. О, мы успеем покаяться. О, еще и злые, ну тогда светильники точно будут гаснуть. Ну как, еще не скоро придет, он за нами, еще успеем. Значит, еще и злые, готовься, светильник погаснет. Так что же теперь делать? Покаяться. Назвать вещи своими именами. И в заключение опять читаем то место Писания, с которого мы сегодня и начинали. Евреев. Третья глава, конец 13 и 14. «Чтобы кто из вас, хотя с духовным стажем, водным крещением, говорением на иных языках, знающими Священное Писание, знающие и разумеющие делать добро, смотрите, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, каким не играет роли. Ибо мы сделались причастники Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Боже, помоги твоим сегодняшним Ревекам и твоим Исакам сохранить начатую жизнь. Если начатая была неправильно начатая, привести себя к покаянию. Склоняем колени, молимся Богу нашему славу. Аминь.
Владыка Господи, большой благодарностью пред Твоим лицом за Твое помазание и благословение, за Твою славу, за Твое движение в купальне наших сердец. Благодарность Тебе, потому что Ты благословляющий наследие Твое, благословляющий хлеб и предложение, преломляющий и передающий наследие Твоему каждому из нас. Я благодарен Тебе, что мои уши могут слышать. Я благодарен за моих друзей. Господи, благодарность Тебе, потому что Ты есть наш Бог Отец, мы Твои дети. Благодарность Тебе, что Ты возбуждаешь нас чистый смысл, побуждаешь нас к освящению, очищению. Ты сказал замечательные слова. Сам же Бог да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело да сохранится без порока вплоть до пришествия. Боже, благодарность Тебе! В Тебе тупиков нету, в Тебе только выход. Иисус, Ты сказал, что Ты есть этот путь, этот выход. Благодарность за эту победу. Благодарность, что Ты берущий удел Твой. Благодарность Тебе, что Ты производящий действие. Благодарность Тебе, что Ты открывающий ум к разумению Писания. Благодарность Тебе, что Слово Твое насыщено прообразами, примерами. Боже, действительно, Ты Израиль, говоривший отцам пророков. Это старые далекие времена. Пророк. Господи, когда пророчествовал Енох? А до Еноха пророком, в принципе, можно назвать и Авеля. Господи, это Твое благословение на протяжении веков. Тогда у Еноха не было ни синагоги, ни храма, ни церкви. С кем он общался в продолжении из людей, в смысле, на протяжении 300 лет. Но что он с Тобой имел общение, ходил пред Тобою, водился с Тобою, был водимый Тобою. Боже, Ты сказал, что все водимые суть сыновья и дочери Твои. Владыка, Ты сказал, что у водимых Тобою, Духом Твоим, Духом Божьим, это не будет начаток Духа, это будет дальше возрастать общение с Тобой. Это будет движение постоянно, это источник будет полон воды. Господи, это небесные колодцы будут, небесные источники и земные будут переполнены благодарностью мне Твоему Святому. Это вода, которая будет течь, там тогда и остальная вода будет оживать. Владыка, мы благодарны Тебе за это благословение. Боже, Ты совершающий чудное Твое действие. Слава и благодарность имени Твоему Святому. Владыка, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарность Тебе за помазание славы, благословение Твое. Благодарность Тебе, Боже, Боже, что в сегодняшнем дне у Тебя такие благословенные хлебы предложений. Благословенные, преломленные, для нас приготовленные. Да вселяется Слово Твое обильно со всякой премудростью. Наполняй Твоим помазанием славой Твоей. Господи, благодарность имени Твоему Святому за эту благодать Твою. Владыка, это такое громаднейшее счастье, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Все-таки Твои дети, сыновья и дочери, дочери и сыновья. Только чтобы нам не огорчать Тебя, чтобы нам быть верными Тебе, чтобы прославлять нам имя Твое святое и радоваться от того, что Ты производишь движение в купальне сердец наших. Боже, чтобы, Господи, в облаке находиться, в облаке славы Твоей, в облаке Духа Твоего, в помазании Твоем. Руководи нас дальше советом Твоим, а нам, чтобы пересмотреть, как мы подчиняемся Тебе. Может быть, такое слово нехорошее, да не огорчишься Ты. Господи, Владыка, любящие не то, что подчиняются, они просто любят, и они бегут впереди на крыльях чувств любви. Позволь так сказать. Боже, в почтительности другого предупреждать. Боже, насколько это радостно и торжественно. Боже, чтобы видеть Твое лицо, Твои глаза. Ты сказал об этом вопросе. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. И это не когда-то в вечности, не когда-то в небе, не на новом, только небе, на новой земле. Не только в Новом Иерусалиме. Ты сказал здесь о земле. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Здесь, на земле. Раз Ты сказал, оно должно действовать. И оно, если не действует, то причина-то в нас, человеках. Владыка Божий, благодарность Тебе за эту милость. Да будут действовать Твои благословения. И же благословение начатка Духа превратилось в полноту этого благословения. Чтобы вот не по щиколотку воды было, не по колено, не по поясницу, а в потоке. Господи Боже! И в этом потоке находиться. Иисус, ну Ты же когда был на земле, Ты тогда сказал замечательные слова. Сын ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. И еще Ты тогда, помнишь, молился? Отец, как я в Тебе, Ты во мне, чтобы они были в нас. Да, и чтобы вы были в нас, в человеках. Ты сказал, поставлю свое жилище между ними, вселюсь в них. Буду ходить в них, буду жить в них, буду их Богом, они будут народом. Боже, да будет это исполнено в жизни нашей. Благослови нас дальше очищаться и освящаться. Благослови нас видеть помазание Твое, торжествовать и радоваться. Боже, когда помазание Духа Святого сходит на нас. А с другой стороны, ты желаешь не то, чтобы оно сходило, а чтобы постоянно быть в нем. И чтобы оно было в нас и на нас. Благослови нас и дамы наши. И семьи, и народ, и наследие, и церковь. Господи, чтобы нам всем встать и стоять твердо, прославляя имя Твое святое, благодарное за голгофские страдания, за ломимое тело, за пролитую святую кровь, благодарность, что для этого, Отец, Ты послал Сына Твоего, чтобы нам быть, подобием Сына Твоего. Ведь Ты же когда-то говорил, сотворим человека по образу и подобию нашему. Для того-то Ты и послал Сына, и потом послал Духа Святого, чтобы это исполнилось в жизни нашей, каждого. Чтобы ты радовался, вот они, твои сыновья и дочери, по образу и подобию твоему, исполненные Духа Святого, в которых жилище Божие, в которых Эль-Вивиль, Бог в доме своем, в доме Божьем, и которые являются домом Божьим. Благодарность тебе за эту милость. Прими благодарность, будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.